Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пророки с 31 по 33 аяты.
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
Неужели они не знают, что мы воздвигли на земле прочные горы, чтобы благодаря им она утвердилась прочно, что мы проложили на ней широкие дороги в надежде, что они пойдут верным путем? Неужели они не знают, что мы воздвигли небо надежным кровом над ними, и они не признают все эти знамения? Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну, и все они плывут по небосводу.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Thank you. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы приступили к изучению 35-й суры Священного Корана, которая называется «Фатир, Творец». Сегодня мы прокомментируем с 3 по 6 аяты.
Друзья, давайте послушаем 3 и 4 аяты суры «Фатир» в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Творец», аяты 3 и 4.
«Я айюхан насу дкуру ниамата Аллахи алейкум». هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك
«О люди, помните о милости, оказанной вам Аллахом. Есть ли другой Творец, кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет Бога, кроме Него. Как же вы от Него отрекаетесь? Если они не признают тебя, не беда. Они ведь и прежде не признавали посланников». Но решение всех дел в конечном итоге принадлежит Аллаху.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Фатир», мы рассказали о безбрежной милости и милосердии Аллаха. В данных божественных откровениях повествуется единство Творца в сотворении и распределении удела. В них, в частности, повествуется, что все блага, как материальные, так и нематериальные, которые получает человек с небес и которые ему дарит земля, от Бога, и только от Него одного. Удел человека и всего живого определяет Бог, который сотворил всех людей, все живое и все сущее.
Ведь не может быть так, чтобы людей сотворил один Бог, а пропитание им определял другой или любые другие существа, которые сами являются творениями Бога. Единый Бог является Творцом и тем, кто определяет удел и пропитание людям. Следовательно, всякий, кто надеется на пропитание и удел от кого-либо другого, кроме Бога, находится в явном заблуждении.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Если человек будет обращать внимание на божественное благо, он тем самым откроет перед собой путь познания Бога и удаления от язычества и неверия. Только Бог дарит пропитание, определяет удел людям, но делает он это опосредованно посредством естественных процессов, которые он сам и установил.
Изучение истории и жизни прежних народов способствует стойкости и неколебимости на пути истины и помогает человеку не испугаться внешнего величия и могущества лжи.
Если человек будет всегда помнить о загробной жизни, это позволит ему быть стойким и неколебимым перед лицом врагов религии, а также сложных и горьких событий.
Thank you. Друзья, давайте послушаем пятый коранический аят суры Фатир, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят пятый, сура Творец.
Я айюха ан-насу инна ва'ада Аллахи хакку, фала тагурраннакуму л-хаяту д-дунья, вала ягурраннакум биллахи л-гарур.
О люди, воистину обещанная Аллахом истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха.
В предыдущих аятах говорилось о единстве Бога в определении пропитания и удела и сотворения, а также пророческой миссии. В данном божественном откровении говорится об обещании относительно судного дня. В нем, в частности, отмечается, что расчет, о котором говорится в день суда, для праведников в раю и грешников в аду является истиной.
Поэтому человек должен быть внимательным, чтобы его не обольщала мишура мирской жизни и не отвлекала от загробной жизни. Обольщение шайтана и его наущение о том, что Бог является милостивым, милосердным и прощающим, не подталкивали его на грешные деяния.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Одним из средств и уловок шайтана с целью подтолкнуть человека к греховному является напоминание ему о том, что Бог является милосердным и прощающим, хотя условием прощения грехов является покаяние и раскаяние в греховном, а не поощрение к греховному.
Безбожников и язычников шайтан обманывает мирской мишурой, а верующих – надеждой на милость и прощение Бога и подталкивает их к греховному. Друзья, давайте послушаем шестой коранический аят суры Творец, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят шестой, сура Фатир.
Инна ш-шайтана лакум адуум, фаттахидуху адуа. Иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис-саир.
Воистину, шайтан – ваш враг, и относитесь к нему, как к врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали обитателями пылающего огня.
Продолжая тему предыдущих аятов, Коран в данном божественном откровении обращается к людям, которые подвергаются обольщению и наущению шайтана. В нем, в частности, отмечается, что шайтан с самого начала сотворения человека заявил о своей вражде с ним и отказался поклониться Адаму. Ввиду того, что шайтан был изгнан Богом из-за своего непослушания, он поклялся, что будет вводить в заблуждение и совращать род человеческий до судного дня. Как следствие, Коран призывает человека видеть в шайтане врага и не обращать внимания на его обольщение.
Коран в то же время напоминает человеку, что шайтан не может иметь господство над ним и не может заставить человека совершить грех. Он властен только над теми из людей, которые сами желают последовать за шайтаном и оказаться в числе тех, кто последовал за дьяволом.
Очевидно, что исходом таких людей станет адское пламя, куда они будут брошены вместе с шайтаном.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Человек должен беспокоиться о защите не только своего имущества, жизни и территории от врагов, хотя это является важным, но и должен позаботиться о защите своей веры и нравственности от недругов. Ведь стоит человеку забыться, как шайтан поспешит подтолкнуть человека к греховному и совратить его с верного пути.
Если человек выйдет из партии Бога в общем его значении, которая охватывает всех правоверных людей, он будет вовлечен в партию шайтана и окажется на заблудшем пути, свернуть с которого нелегко, а ведет он к адским мукам. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности, горделивости. И надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе. А также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя имама Махди. Иляхи, амин.
Иран – волшебная страна.
Друзья, как вы, должно быть, помните, на прошлой неделе мы с вами ознакомились с городом Шуш, исторические Сузы, в южной провинции Хузистан, одним из древнейших центров цивилизации в мире, но перенесли представление ценных памятников древности и других достопримечательностей Суз на сегодняшнюю передачу. В 40 километрах от древнего города Сузы находится один из красивейших и редчайших памятников древности, занесенных в списки объектов мирового культурного наследия. Пирамидальный храм или зиггурат Чогазамбил в качестве чудесного творения человеческих рук не перестает интересовать иранских и иностранных исследователей. Чогазамбил – это крупнейшая известная человеку ступенчатая пирамида, с обнаружением которой исследователи получили новую информацию о Старом мире. Это сооружение первым было занесено в список мирового наследия ЮНЕСКО и высоко оценивается на международном уровне. Зиггурат на шумерском языке означает многоэтажный храм ступенчатой формы. По итогам современных исследований, Чогазамбил – это храм, сохранившийся с исламской эпохи, был построен в 1250 году до нашей эры эламитским царем Унташ-Галом. С архитектурной точки зрения Чогазамбил похож на пятиэтажную пирамиду. Некогда его высота доходила до 50 метров, но в настоящее время его высота сократилась ровно наполовину. Стены Чогазамбила построены из сырого кирпича, а наружный фасад стен покрыт кирпичной кладкой. На основе проведенных раскопок значительная часть здания использовалась для жительства. Его внешняя ограда охватывала около 100 гектаров у реки Дес. Вход в пирамиду находился на восточной стороне. Большинство комнат, окружающих двор, имеет квадратную форму. Имеются такие удобства, как баня и кухня. Каждая из них принадлежала одному лицу или семье. Храм отличается такими интересными и замечательными возможностями, как водопроводная сеть, следы которой сохранились до наших дней. В этой водопроводной сети особый интерес вызывает точно рассчитанные водоемы для фильтрирования воды и доставки ее в жилые помещения. Чогазамбил, наподобие другим городам Элама, в 640 году до нашей эры был частично разрушен ассирийцами. Одним из исторических и религиозных памятников Шуша является гробница мусульманского поэта, литератора, рассказчика хадисов и улема Дабила ибн Хазаи, находящейся в северной части древнего города, на старом кладбище, возле гробницы правнука имама Абдуллы ибн Али. Хасан ибн Али, известный как Дабил ибн Хазаи, был великой культурной личностью, поклонником семейства пророка, жившим в 8-9 веках. Будучи гением, он внес немало вклад в возвеличивание мусульман-шиитов. Он жил в условиях, когда аббасидские халифы правили за счет невиданного гнета, в том числе в Иране. Большинство халифов из династии аббасидов интересовались лишь хвалебными стихами, так сказать, панегириками, прославлявших их незаслуженной добродетели. Многие поэты, воспевая их, получали огромные денежные награды за панегирики. В этих условиях Дабил ибн Хазаи прославился как поэт, воспевавший шиитских имамов, тем самым выражая свой протест против гнета аббасидов. Друзья, вторую часть сегодняшней передачи мы посвящаем ознакомлению с округом Десфу, который остается в памяти иранского народа в связи с массовой мученической гибелью его мирных жителей под ракетными ударами саддамовского режима. Десфул в годы войны, помимо артиллерийских атак, более 160 раз подвергался ракетным обстрелам. Поэтому он получил прозвище «Город ракет». А после войны, в знак благодарности за стойкое сопротивление населения, удостоился звания образцового города. Сохранившиеся в окрестностях города Десфул памятники войны, навязанные иранскому народу мировым империализмом и его ставленником Саддамом Хусейном, напоминают о мужестве и доблести иранской верующей молодежи в 8-летней священной войне с агрессором. Округ Десфул площадью 4700 квадратных километров расположен в 145 километрах к северу от города Ахваз. Этот округ отличается пустынным климатом, жарким летом и умеренной зимой. Округ Десфул разделяется на две основные части – горную и равнинную. Горный район находится в северной части округа, а равнинная часть – в центре и на юге. На территории округа текут две важные реки – Дес и Карха. Благодаря этим рекам, плотине Дес и озеру получило значительное развитие местное сельское хозяйство. Следует добавить, что механизация сельского хозяйства и реализация многочисленных строительных проектов существенно благоустроили этот район. Поэтому округ Десфул считается одним из сельскохозяйственных полюсов провинции Хузестан. Экономика округа Десфул основана на сельском хозяйстве, скотоводстве и легкой промышленности. Сельское хозяйство с довольно высокими показателями считается главным занятием местного населения. В этом районе выращиваются зерновые, сахарные свекла, цитрусовые, подсолнечник, капуста, морковь, оливки, виноград, декоративные цветы, сахарная свекла, а также кожсырье, шерсть, молочные продукты и некоторые промышленные продукты. Избыток производства вывозится в другие районы страны. Одноименный административный центр округа Десфул в силу своей исторической структуры известен как музей кирпичных зданий. Красота города в начале весны удваивается за счет прозрачной реки Дес, протекающей через город, зеленых садов, необычайного приятного аромата цитрусовых и оранжевых цветов. Поэтому Десфул в качестве одного из иранских городов с великолепным климатом, особенно весной, притягивает к себе множество туристов. К тому же Десфул, ввиду своих многочисленных достопримечательностей и древних памятников, всегда находится в фокусе внимания иранских и даже иностранных туристов. В связи с предысторией названия Десву, говорится, что этот город вначале носил название Антаблос, но со временем был несколько раз переименован и в конце концов за ним закрепилось наименование Десвул. Главным доказательством многотысячелетней истории этого города является мост, построенный в 260 году во времена правления сасанидов и связывающий Десвул с ближайшим городом Андимешком. Мост имеет 14 пролетов. Это старейший мост в мире, по которому осуществляется транспортное движение. Он подвергался реставрации во времена правления Азад-ад-Доллы Дейлами, а также в эпоху сефевидов и каджаров. Вдоль моста у берега реки сохраняются следы старинных мельниц. Другие достопримечательности округа Десвул – это соборная мечеть и мечеть Ла-Бехандак, построенная в красивом архитектурном стиле раннего ислама, а также десятки ценных исторических памятников, в том числе холма Чогабанут, гробница иранского эмира Якуба Лейса Сафари, священные гробницы Сабза Кааба, Мухаммада Ибн Джафара, Шах Абдуль-Касыма, Шах Рукнаддина, которые ежегодно притягивают сюда огромное количество посетителей. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что холм Чогабанут, находящийся в 30 километрах к востоку от города Десвул, относится к эпохе до керамического неолита, а его история насчитывает не менее 10 тысяч лет. На холме найдены тонкие каменные ножи эпохи палеолита. Стоит добавить, что в красивой структуре старого Десвула особый интерес вызывает старинный базар города. Уместно заметить, что главное изделие кустарной промышленности в городе Десвул составляет ковры, паласы, джаджимы, деревянные и керамические изделия. Наиболее экзотическим кустарным ремеслом Десвула является плетение капу, которое ежегодно экспортируют в разные провинции и некоторые зарубежные страны. Капу – это небольшие корзины, фруктовые блюда и небольшие декоративные коробки, изготовляемые из пальмовых листьев, а также листьев местного растения. А иногда для украшения используется и пряжа. Среди других местных промыслов можно выделить мельхиоровые изделия. В округе Десвул работают также мельхиоровые мастерские, в которых изготавливают чайные принадлежности, самовары, подносы и мангалы. Процветает также ювелирное дело и гравирование на золоте и серебре.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники курсов «Фарси для вас». Мы рады тому, что вы слушаете очередной урок персидского языка. Как вы, наверное, помните, Мухаммад и его друг Саид собирались с туристической группой в провинцию Исфаган. Теперь они вместе с другими туристами и гидом туристической группой прогуливаются по берегам реки Заян-де-Руд. Приятный воздух и прогулка по окрестным паркам доставляют особое наслаждение. Старые мосты над рекой необычайно интересны и являются настоящими достопримечательностями. Они посещают три моста над рекой Заян-де-Руд – Сиасе-Поль или мост Аллах-Верди-Хана, мост Хаджу и мост Шахристан. Последний является старейшим мостом на Заян-де-Руд. Он был построен еще при сасанидах, почти 1500 лет назад. Мухаммад и другие туристы выходят на улицу Чахарбак. Эта улица расходится по двум сторонам от моста Аллах-Верди-Хана. Фактически мост разделяет улицу на верхний и нижний Чахарбак. Этот красивый бульвар также построен 400 лет назад при сафевидском шахе Аббасе I. А сейчас займемся новыми словами урока. Бульвар.
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 Красивый.
Кашанг.
Кашанг.
Везде, повсюду.
Хамеджо.
Хамеджо.
Исфаган.
Исфахон.
Исфахон.
Город.
Шахр.
Шахр.
Красивый.
Зиба.
Зиба.
Улица.
Хиабан.
Хиабан.
Старый.
Кадим.
Кадим.
Старейший.
Кадими.
Кадими.
Указ.
Дастур.
Дастур.
Шах.
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 Аббас Сафевидский.
Аббас Сафави.
Аббас Сафави.
400.
چهارصد.
چهارصد.
گود.
سال.
سال.
نازاد.
پیش.
پیش.
توت.
اینجا.
اینجا.
آنی پاستروئلی.
آنها ساختند.
آنها ساختند.
время.
زمان.
زمان.
річка.
جوی.
جوی.
вода.
آب.
آب.
Срезина.
Васате.
Васате.
Заяндеруд.
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 Вливался.
Мирихте аст.
Мирихте аст.
Почему?
Чера.
Чера.
Чахарбаг.
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 Они называют.
Анха мигуянд.
Анха мигуянд.
Существовал.
Вуджуд даште аст.
Вуджуд даште аст.
Сейчас.
Аль-ан.
Аль-ан.
Сад.
Баг.
Баг.
Сады.
Баг-ха.
Баг-ха.
Разрушен.
Хараб шуде аст.
خراب شده است.
только.
Факат.
Факат.
Хашт бехешт.
Хашт бехешт.
Хашт бехешт.
Сохраняется.
Боги аст.
Боги аст.
Дворец.
Кох.
Кох.
На самом деле.
Дар воге.
Дар воге.
Здание.
Сохтемон.
Сохтемон.
Этаж.
Табаке.
Табаке.
Комната.
Отак.
Отак.
Комнаты.
Отакха.
Отакха.
Роскошный.
Муджаллал.
Муджаллал.
Они являются.
Анха хастанд.
Анха хастанд.
Они имеют.
Анха даранд.
Анха даранд.
Украшение.
Тазин.
Тазин.
Украшения.
Тазинат.
Тазинат.
Особое.
Махсус.
Махсус.
Большинство.
Аглаб.
Аглаб.
Художественный.
Хонари.
Хонари.
Бассейн.
Хоз.
Хоз.
Дерево.
Дерахт.
Дерахт.
Деревья.
Дерахтан.
Дерахтан.
Они показывают.
Анха нишан мидаханд.
Анха нишан мидаханд.
Мухаммад и другие туристы на улице Чахарбаг останавливаются напротив большого здания. Посредине улицы Чахарбаг растут большие старые деревья. Все смотрят по сторонам, а гид дает исторические справки об улице Чахарбаг и здании Хашт-Бехешт. Обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом.
چه بلوار قشنگی، همه جای اصفهان بسیار زیباست.
Какой красивый бульвар. Вообще повсюду в Исфагане очень красиво.
این خیابان بسیار قدیمی است. به دستور شاه عباس صفوی 400 سال پیش اینجا را ساخته اند.
Это очень старая улица. Она построена 400 лет назад. По указу сефевидского шаха Аббаса.
در آن زمان هم این خیابان بلوار بوده است.
В то время эта улица также была бульваром?
بله. یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود می‌ریخته است.
Да. Посредине улицы была речка, которая вливалась в Заянде Руд.
چرا به این خیابان چهار باغ میگویند؟
Почему улица называется Чахарбаг, четыре сада?
چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشته است.
Потому что в прошлые времена здесь существовало четыре больших сада.
الان آن باغ ها خراب شده است.
А сейчас сады разрушены?
Бале. فقط باغ هشت بهشت باقی است. باغ هشت بهشت اینجاست.
Да, остался только сад هشت بهشت. Вот это сад هشت بهشت.
در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است.
На самом деле, тут стоит большой дворец?
بله. ساختمان این باغ دو طبقه دارد. و اتاق‌های آن خیلی مجلل هستند.
Да, здание этого сада имеет два этажа, и его комнаты очень роскошны.
آیا این اتاق‌ها تزئینات مخصوص دارند؟
А имеют ли эти комнаты особые украшения?
بله. این کاخ و اغلب ساختمان‌های شهر اصفهان تزئینات هنری دارند.
Да, это дворец и большинство зданий города Исфагана имеют художественные украшения.
این حوض و درختان باغ نشان می‌دهند که اینجا قدیمی است.
Этот бассейн и деревья сада показывают, что это старое место. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом, но в этот раз без перевода.
چه بلوار قشنگی. همه جای اصفهان بسیار زیباست.
این خیابان بسیار قدیمی است. به دستور شاه عباس صفوی 400 سال پیش اینجا را ساخته اند.
در آن زمان هم این خیابان بلوار بوده است؟
بله، یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود می ریخته است.
چرا به این خیابان چهار باغ می گویند؟
چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشته است.
الان آن باغ‌ها خراب شده است؟
بله، فقط باغ هشت بهشت باقی است. باغ هشت بهشت اینجاست.
در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است.
بله، ساختمان این باغ دو طبقه دارد و اتاق‌های آن خیلی مجلل هستند.
آیا این اتاق‌ها تزئینات مخصوص دارند؟
بله، این کاخ و اغلب ساختمان‌های شهر اصفهان تزئینات هنری دارند.
این حوض و درختان باغ نشان می‌دهند که اینجا قدیمی است.
Мухаммад и другие туристы входят в сад Хашт-Бехешт. Большой сад и бассейн посредине, большие и малые деревья, кусты розы создают неподражаемую пейзажную атмосферу. Здание находится посредине сада. Комнаты первого этажа имеют весьма красивые лепные украшения и росписи. Окна, портики и потолки придают зданию особую прелесть. В некоторых комнатах имеются стенные печи, а в некоторых – бассейны, что свидетельствует о том, что зимой использовали одни комнаты, а летом – другие. Стены с зеркальной отделкой, потолки, покрытые красивой мозаикой, а также прекрасные залы и коридоры приковывают взоры посетителей. Гид рассказывает, что когда-то это был самый великолепный дворец мира. Это красивое здание демонстрирует кульминацию иранского архитектурного искусства.
цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи, в которой мы познакомим вас в первой части с растением под названием арбуз. Это съедобная, сочная, приятная на вкус ягода, доброкачественные сорта которой выращиваются в различных областях Ирана. Следует отметить, что плод, семена и кожица арбуза представляют собой питательную ценность. Арбуз имеет розетку, длинные стебли с усиками и глубоко рассеченными краями. Цветки этого растения желтые, плоды сочные, с плотной кожурой зеленого цвета. Размеры плода самые различные и в некоторых случаях достигают 20 кг. Интересно, что за последние годы японские агрономы с помощью новых технологий добились выращивания данного растения кубической формы, что позволяет поставлять их на рынки в удобных упаковках. Арбуз содержит такие витамины, как А, В1, В2, ПП и С, а также сахар, кальций и минеральные соли. Данное растение обладает мочегонным и патагонным, жаропонижающим и противовоспалительным свойствами. В связи с этим арбуз применяется для очищения организма от вредных веществ, придавая ему бодрость. В народной медицине его рекомендуют больным с повышенной температурой и при инфекционных заболеваниях. Арбуз также рекомендуют как успокоительное и при заболеваниях полости рта, особенно людям, злоупотребляющим сладостями. Семена арбуза также являются ценным питательным продуктом. Советуют употреблять по 35 грамм семян арбуза в день для лечения жжения при мочеиспускании, язве мочевого пузыря, боли в груди, сгущения крови и успокоения кашля. В семенах арбуза содержится масляное вещество, жидкое светло-желтого цвета со слабо выраженным запахом и вкусом. В народе данным маслом лечат бессонницу. В северо-западных областях Ирана выращиваются сорта арбуза, отличающиеся большим количеством семян, которые после сушки и обжаривания употребляются в пищу. В некоторых районах Ирана из арбузной кожуры вместе с сахаром и медом изготавливают варенье, полезное при слабости желудка и укреплении пищеварительных органов. Дорогие друзья, во второй части нашей передачи мы расскажем о растении под названием колоквинт. Это растение находит применение в медицине. Колоквинт – многолетнее травянистое растение со стоячими или лежачими опушенными стеблями. Хотя вышеупомянутое растение встречается в пустынях и на невозделанных землях, оно также культивируется в Средиземноморье, Индии, Цейлоне и на севере Африки между песчаными холмами. Листья очередные, рассеченные, зубчатые, опушенные, беловатого цвета в нижней части листа. От листьев в сторону отходят усики, помогающие растению искать опору. Плод круглый, желтый, размером с апельсин, покрытый тонкой, но довольно прочной кожицей, губчатый, белого цвета в середине. Внутри плода также имеются многочисленные семена белого цвета и овальной формы, длиной от 6 до 8 мм и шириной от 4 до 5 мм. Используется плод колоквинта. Для использования его лечебных свойств плод срывают в июле-августе и после сушки острым ножом отделяют кожицу. Это можно сделать и до высушивания. Обработанный таким образом плод не имеет запаха, но обладает очень горьким вкусом. С точки зрения химического состава, колоквинт содержит кристаллизующиеся глюкозиды, обеспечивающие горький вкус под названием глюкоцетин. Кроме этого, он содержит цитрулин, цитралол, маслянистые вещества от 15 до 17%, смолистые вещества и пектины.
С точки зрения лечебных свойств, колоквинт применяется в качестве сильного слабительного при слабости пищеварительного тракта, скоплении жидкости в брюшной полости, заболеваниях печени, блокаде желчных путей и как глистогонное средство. Следует обратить внимание на то, что колоквинт ни в коем случае нельзя применять при воспалении кишечника и беременным женщинам. Для использования этого растения следует измельчить его до порошкового состояния и в очень малых количествах от 0,6 до 1,20 граммов поместить в пустые желатиновые капсулы и принимать по указанию врача. В качестве наружного средства его применяют при отбеливании веснушек и выведении бородавок. Для этого используют его смесь с уксусом. Данный фрукт применяется также в народной медицине в качестве болеутоляющего средства при зубной боли, а также в ветеринарии. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.